У студыі радыё «Свабода» вас вітае Сергей Шупа. Запрашаю вас паслухаць нашу нядзельную праграму. У ёй, сярод іншага, вы пачуеце званкі на «Свабоду», агляд тэлефанаванняў за тыдзень і вольную студыю. Сёння перадача Міхася Скоблы прысвечаная тэме «Палітычныя функцыі Колі Лукашэнкі». Таксама прагучыць міжнародная тэма пра гісторыю знішчэння ўкраінскай каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. Але пачнем мы нашу нядзельную праграму, як і заўсёды, пражскім акцэнтам. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стас Івашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так это зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
В целом свете есть кризис, например, экономика Китая, она взросла на 8%, и так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивные темпы взросту, но вот соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху расте, одна из двух краин ее развязывает. Але когда мы поглядим на личбы, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризисом. Мы отстаем от России где-то на 9-12 месяцев вот этот лаг, який позволяет белорусской пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добро, альбо у нас просто кризису нема, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис кончился. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што яна нават і больш песімістычная, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэтыя інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робить наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы заразумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше далку этих наркотиков. Те постановы, которые в опошний час выдает наша влада, миновито 1991, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечит про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Как и для Советского Союза, эти меры будут сгубные, и темпы падения будут залежать от того, ти дасть нам Россия еще один кредит, ти дасть нам МВФ еще миллиард доляров в этом году, какая будет цена на газ, а так само, с какой хуткостью будут проедать кредиты державное предприятие.
Сергей, ну, насколько я зрозумел из анализа Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но мы находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря. Очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот. И в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасій Вашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Коли мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, в Литве были выпадки массового банкротства предприятств. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприятия, саправды, працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это позволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чым, напрыклад, у той же Беларусі, калі ёй удастся выканаць тыя рэформы, якія зараз у консультацыях под контролем МВФ адбываюцца. Што да дзяржаўнай уласнасці, то тут Беларусі, можна сказаць, у нейкім чынам пашанцавала, бо зараз на Захадзе, асабліва ў суседзяў, урады вмешваюцца ў эканоміку, выкупаюць долі банку, выкупаюць долі прадпрыемстваў для таго, каб захаваць іх ад банкруцтва, а ў Беларусі гэта было ўжо і так. І таму, калі зараз, напрыклад, пачнецца лібералізацыя і ўдасца прыцягнуць заходніх інвестараў, то Беларусь якраз такі можа апынуцца у больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца з-за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым унутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну, больш за 70, там здаецца 75%, пад 80, а ў Беларусі 25, толькі чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, і ў вашых ацэнках, і ў ацэнках Яраслава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент. так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горше, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее, экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис в Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальные наступства. Ну, добро, да, вот иди на склад, але люди заробок отрымливают. А может быть, коли зробить все прихожек по рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуе у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомо чинник, так, это ведомо социальный контракт Лукашенко с народом, что ён не можа сабе дазволіць так рэзка апусціць дабрабыт. Але тут я хачу падкрэсліць, што сацыяльны чыннік мае вельмі важны эканамічны чыннік. Тое, што людзі працягваюць атрымліваць заробкі, гэта зараз фактычна ўтрымлівае на плаву беларускую эканоміку цягам рэформаў, дае магчымасць дажыць да выканання рэформаў. І, напрыклад, калі б зараз пачаць пераводзіць рэзка ўсё на рынкавую аснову, і што непазбежна прывядзе да звальненняў, да скарачэння заробкаў рэзкага, то людзі пачнуць выцягваць заробкі з банкаў, напрыклад, якія зараз знаходзяцца ў вельмі такой нетрывалай сітуацыі. Зараз, паводле, напрыклад, ацэнак МВФ, выцягнення 20% укладаў з беларускіх банкаў паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкрутства. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і адпаведна іхняя ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию.
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працует, зарабатывают предприемства прибыток, есть возможность выплачивать заработки, есть возможность платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась от неких инвестиционных ухибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі ж шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі станавіліся альбо жабракамі. Мы гаворым пра тое, каб замест таго, каб убухіваць трыльёны рублёў сродкаў падаткаплацельшчыкаў, трэба проста гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо знайти місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави. Притим, вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до ще одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більш пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що тичиться цін і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував гроші. І тут, коли, наприклад, одне яблуко в Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука в Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно реагували на постанову 991 державне підприємство менавіта? Тому що у першиню ті ланцюжки, які вони створили для того, щоб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державних підприємств, були провані. І Лукашенко реагував на це так, тому що яна ж гэта модель, коли б я її сполохать, директора би почали задавати питання. Альбо давайте нам власність, альбо давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Коли немає ані водного історичного прикладу у світі, щоб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більшим за 20 років. Ось. Білорусь вже підходить до той межі, коли альбо я на здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію предпринимательства, яку треба зараз терміново зробити. Справа тим, що тут треба мовитися те, що то беларуска эканамічная мадэль, якая існавала дагэтуль, не можа зараз працаваць, гэта не абмяркоўваецца, бо яна працавала толькі таму, што існавала за кошт расійскай датацыі, а зараз эта датацыя вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта урад і каже. Тут інше спрэчнае питання, я розумію, поміж тим, що робить урад, і тим, що кажуть шматлікі незалежні економісти, це у ефективності ходи гэтай лібералізації. Ось, наприклад, один з головних аргументів – те, що недостатково активно лібералізується предпринимательство. Хотів до гэта додати, що справа тим, що коли зараз лібералізувати діяльність предпринимальників, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена, вот, ну не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса. То есть устранение тех перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили непосредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса, и в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы сгодны с таким пунктом глежения, что вось урад робить нечто неправильное, а треба робить тое, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении, вот в кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние Минские поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться, но это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, никто же эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведет, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что нічога не стоїть перешкодой перед принятием вельми важных и политично максимых меров. Например, я не лечу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зарабить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання у нерухомости от евро. И таких меров можно там с десяток назвать, яких можно просто было зарабить и 7 месяцев наш врач ничего не робил. Когда я проанализовал программу, которую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, по сути, ни на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют эту кризис, эту рецессию в депрессию. И это наигоршее. Тут я погажаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы в угле не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала из него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез и что он выключно наш. Справа в том, что коли разглядать экономичную модель, так само треба разглядать у контексте. То бок у контексте, коли была гандлевая дотация России, она была эффективная для выкористания этой гандлевой дотации. Но и подобно, как, например, арабские шейхи выкористовывают дотацию природы, то бок нафтовые ресурсы. За экспорт датаванной нафты на Запад, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать існавать и надалей, нават во умовах падения цены на нафту трошки горш, магчыма, калі б протягивалася гэтая субсидия. Я б сказал, что хутчэй кризис нам привезены менавіта вот с гэтым резким скорочением той 10-годовой программы, на 20-годовой программы российской субсидии.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.